территория. Мои интересы. Мое дело. На Латвийском радио 4.
Утро доброе, уважаемые радиослушатели. Сегодня воскресенье, вы слушаете Латвийское радио 4 на часах 11:09, а значит, пришло время еженедельной программы «Мое дело». С вами Алина Янковская. Каждое воскресное утро мы рассуждаем о том, что такое «Мое дело». Для кого-то это хобби, для кого-то это профессия, для кого-то хобби, которое стало профессией, а для кого-то профессия, которая, наоборот, в хобби переросло. Самое главное, мы пытаемся понять, как построить вокруг себя такой мир, в котором тебе будет хорошо и уютно и тебе, и близким, а может быть, не совсем близким, как в случае нашего сегодняшнего гостя. Как обрести чувство внутреннего благополучия? Вот это, наверное, самый главный вопрос, который интересует наших слушателей и о котором мы постоянно говорим с нашими гостями, потому что в результате занятия любимым делом все-таки вот появляется вот это чувство удовлетворения. Каждое воскресное утро мы с вами, с нашими гостями, ищем ответ на вопрос, как научиться влиять на то, что ты можешь повлиять, и как обрести ощущение наполненности. Что ж, это мое дело. Добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Дамы и господа, обращаю ваше внимание, что все программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если воскресным утром не успели послушать программу в прямом эфире, всегда в любой момент можете послушать наши беседы в записи и, надеюсь, вдохновиться ими. Сегодня у нас очень особенный гость, человек невероятно интересный, актер, телеведущий, шоумен, если можно так сказать, конечно, Яков Рафальсон. Доброе утро, Яков.
Доброе утро, Аленочка, и доброе утро, рижане и жители Латвии.
Знаете, Яков, мне кажется, что в моем окружении нет людей, которые были бы равнодушны к театру. Есть достаточное количество людей, которые тем или иным образом с театром связаны. Но так как с театром, со сценой, с актерским мастерством связаны вы, в общем-то, нужно еще таких людей поискать. Обо всем по порядку. Давайте начнем с истоков. Ваше стремление к театру, оно было с детства?
Вы знаете, довольно часто у меня спрашивают это.
Да.
И я часто об этом даже, написано, поэтому невольно я извинюсь, если я повторюсь.
Ну, наши слушатели да. не обязательно слышали да, да. эти вопросы.
Я просто, понимаете, учился ужасающе, это не то слово. Родители не имели никакого отношения к театру. В школе, значит, я себя чувствовал абсолютно ущербным человеком. Ну, вот такой. Ну, не повезло родителям. Ну, вот, ну, что делать? Вот, вот такое развитие.
Угу.
И вдруг, случайно, я вышел на сцену читать стихотворение, одно из стихотворений Маяковского, причем 5 или 6 человек, как тогда в советское время.
Да-да-да. Ага.
По очереди говорили. И я, выйдя на сцену, я как-то вдруг раскрепостился, мне стало хорошо, я увидел лица, которые слушают.
Ага.
Я стал получать удовольствие, которое я не испытывал во время учебы.
Угу.
Понимаете? И я вспомнил вот этот момент какого-то... идеи тогда тоталитарного. Вот это советская школа. Я чувствовал всю... какую-то ущербность во всем этом.
Угу.
И тут свобода. Я вспомнил, сейчас я могу это сказать, я вспомнил, у Мандельштама есть в 4-й прозе понятие «ворованный воздух».
Да.
я стал дышать на сцене.
Uh-huh.
Вот этот ворованный воздух, который я не знал, что в жизни или вне сцены задавливал меня. И вот этот воздух я почувствовал. Многие при той тоталитарной системе был очень хороший театр.
Угу.
Потому что люди, выходящие на сцену, могли не играть.
Вот здесь тоже такой. Но вот скажите, пожалуйста, при этом важно ли актеру иметь образование? Или вот если ты этим живешь и не играешь, или это другое не играть все-таки? Вы же учились все-таки в театральном?
Вы знаете, не играть, да, я учился в театральном. Но все равно мы же все извлекаем. Наш инструмент – это ты сам.
Угу.
И мы готовим наш инструмент так, чтобы было как можно больше больных точек, чтобы была реакция на то, что происходит вокруг. Это не образование, это не высшее образование, как я говорю, а среднее соображение. И поэтому тут очень важно было... с кем я встретился. Вот каждому человеку дан шанс.
Угу.
И этот шанс мне выпал. Я его не пропустил. У меня был педагог. Когда я пришел в театральное училище, она не преподавала там. Но она подошла после экзамена, подошла ко мне и сказала: когда ты поступишь,
угу,
ты придешь ко мне.
Угу.
Она была чтецом, это было в Ярославле.
Да.
Она делала программы и Юрскому.
Угу.
И сама была блистательным чтецом. Я был настолько необразован, когда я пришел к ней. И когда мы общались, она никогда не задавала мне вопрос, знаю ли я это или не знаю. Она говорила о литературе. Я уходил, это я у нее дома, она не преподавала.
Да, да, да.
Я приходил домой и читал. По ночам это успевал. Ну, проходит месяц, и она так никогда не спросит: ты прочел? Но она начинала разговор, и упаси Бог, если я этого бы не знал.
Угу.
В тот момент.
Но вот эти люди, которые встречаются, это ведь очень важно, успеть, то, как вы сказали, не упустить вот этот шанс какой-то.
Каждому дан шанс, каждому.
Да.
Другое дело, я, наверное, был готов к нему, мне повезло.
Ну, повезло, как повезло, все-таки и работу делали, конечно. Без этого никуда.
Конечно, конечно. И поэтому я только... скажу, что не обязательно быть вот, ну, вот образование, вот,
да.
Самообразование очень важно.
Вот.
Самообразование.
Тем более для актера, как вы говорите, который только из себя может, собственно, черпать какие-то силы и эмоции, и все это выдавать.
Приходит зритель в зал.
Да.
Выходят люди, артисты, которые на сцену выходят, а эта сцена выше на 80 сантиметров от зала.
Да.
Ну, метр где-то.
Да.
Значит, они уже должны выйти как-то иначе.
Ага.
Что-то в зрительном зале должно произойти, чтобы они чтобы я имел право подняться на эту высоту. В зале сидят образованные люди, и когда выходит человек, говорящий чужой текст, и за этим текстом ничего не стоит, зачем я плачу деньги?
Угу.
Зачем? Понимаете?
Да.
Значит, я должен... все время идет наполнение, как у Ницше, так говорил Заратустра. Заратустра уходил в горы, чтобы потом вернуться к людям и наполниться. Он там, в горах. Что такое вот это наполнение? Дело даже не в знании, а в той базе нравственных вещей, совестливых вещей. Но это все книги. Это все книги. Нам кажется, что мы умеем читать. Мы азбуку выучили,
да-да,
и читаем. Слова все, все правильно. А если начать
спрашивать про
говорить,
смысл?
Что такое смысловая штука? Мы же приходим на концерт симфонического оркестра. Мы же нот не знаем. Это зашифровано.
Да.
И тогда приходишь, и ты слышишь. Вот эти крючочки, палочки создают вот эти божественные звуки, которыми мы питаемся. А здесь та же история. Это все зашифровано. Мы говорим часто, я говорю, кто-то приходит и говорит, ну, это не Чехов. Или это не Горький, или это не Пушкин, или еще кто-то. А откуда ты знаешь, какой Пушкин? Пушкин или Гоголь «Закрытая книга». Вот закрытая лежит на столе, это Пушкин или Гоголь. Mm-hmm. Ты открываешь, это уже ты и Гоголь. И от того, какой ты, будет интересен Гоголь или нет. Если ты там где-то на уровне от пола 2 сантиметра, Гоголь тебе не откроется. Все слова по очереди ты понимаешь.
А сложить?
А сложить-то...
Яков, вы на самом деле вот сейчас, мне кажется, вы такой человек очень мудрый, очень имеющий очень много опыта. Но вот в начале вашей карьеры не так просто ведь все было. Вы служили и в Мичуринском театре, и в Воронежском, и в Севастопольском, в Томском, в Московском. В общем-то, ну, помотало, скажем так. Да. Скажите, пожалуйста, вот как быть человеку в начале пути? Вот вы страстно любили театр, вы страстно жили сценой, жили вот этим, как вы сами говорите, ворованным воздухом. А как быть, когда это сейчас вы, ну, не сейчас, а уже достаточное количество лет вы ведущий актер театра, хотя тоже в Риге тоже начиналось все с маленьких совсем ролей. Как выживать, когда вот ты в самом начале, и у тебя пока еще не все складывается так, как ты мечтаешь?
Вы знаете, мне, наверное, повезло, но я не мог. Для меня, мне везло с режиссурой.
Да.
Мне везло. Потому когда спрашивают, а что бы ты сыграл? Какие роли бы ты сыграл? Я не говорю о ролях. Я могу сказать, с каким режиссером бы я мечтал сделать это.
Ах,
с
вот
некоторыми режиссерами я... ничего бы не хотел делать.
Даже если было бы вот какое-нибудь предложение там супер-супер-супер?
Ни в коем случае. И еще хуже. Mm-hmm. Вот с такими режиссерами я могу сыграть, вот, которые не режиссеры. Есть такой анекдот о режиссерах. Я вам сейчас расскажу.
Да.
Когда четыре мужика утром сели в лодку, гребут в лодке, гребут, узкая река, весь день проплыли, и к вечеру сил нет. И один из мужиков встает и смотрит на берег. Какой-то мужичок выскочил, и тот ему с лодки кричит: «Мужик, где мы находимся?» Тот оттуда. Ему кричит: «В лодке!» И ушел. Он говорит: «Наверное, режиссер». Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Нет, но, говорит, сказал точно, но не помог». Понимаете?
Да-да-да.
В основном это такая режиссура. Сейчас. Это не значит, что вообще все мое мнение, которое я говорю, не значит, что это истина. Это мое. Выстраданное мной, поэтому я могу...
Ну, поэтому мы с вами разговариваем про ваше дело.
Поэтому я могу ошибаться. Но когда мне встретились... Я боюсь называть фамилии тех, которых я... перед которыми вот стоишь, как память осталось от режиссеров, и которые ушли, и, слава богу, которые живы, с ними бы продолжал работу. Вот они, работая с ними, это санаторные условия.
Да.
Они открывают, открывают, но... открывают. Я вам приведу пример. Я вам приведу пример. Это было в Томске. Я играл спектакль, я всегда привожу именно этот пример. Я играл «Свадьба Кречинского». И вот я играл Расплюева. Кречинский с Расплюевым – это как, ну вот, два человека все время, как в «Дон Кихот» и «Санчо Панса», да, так и здесь. Да. И Расплюев, которого денег нет, и он так мечтает, чтобы наконец заработать. А Кречинскому это деньги не очень важны. Ему нужна пограничная ситуация, тогда он получает удовольствие от этого. И вот, наконец, Расплюев принес, достал ему деньги, и Кречинский дает ему деньги. И я по сцене иду в трактир, чтобы покушать. Я на репетиции, я прихожу, открываю так эти двери, кладу эти денежки, говорю, мне принесите, пожалуйста, бульончик. И чтобы там жирные пятнышки плавали. И как можно быстрее я учу. И меня режиссер останавливает и говорит, Яш, ты что делаешь? Я говорю, как? Я же голодный, я пришел. Яша, он был голодный, когда не было денег. Теперь, когда он получил эти деньги... Он ногой открывает дверь.
Да.
Сюда! Бульон мне! Мурло просыпается. Вот у кого... Когда раб получил деньги, вот это открытие. Тогда в зрительном зале люди, сидящие в зале, они видят то, что они бы не прочли.
Да.
Значит, они приходят в театр, чтобы увидеть невидимое.
Ну, Яков, в вашей жизни режиссеры на самом деле вели вас такими, такими дорогами, которые заставляли вас тоже чему-то бесконечно учиться и заставляли... Я сейчас имею в виду то высказывание, которое растиражировано, опять-таки, много где в интервью. Вас называют актером, пробившим языковую стену, которая долгое время разделяла два пространства, русское и латышское. Вы блестяще играете... как на сцене, так и в кино, и на русском, и на латышском языке. При этом вы говорите, что когда вы приехали в Ригу, это был 91-й год, вы латышского языка не знали. Как вот, это ведь тоже, опять-таки, было предложение от режиссера, правильно? Да, которое сподвигло вас на то, чтобы учить язык.
Режиссера, я вам скажу, у меня отец отсюда. У меня сложные были отношения с отцом. Он уехал, бежал из Риги в 41-м году. Его вся семья родителей закопана в Румбулах. И если бы он вернулся домой, он бы там был. А он уехал и мечтал попасть в Ригу в 74-м году. Он вернулся, смог вернуться, поменять квартиры. И, выйдя на перрон, он заговорил на латышском языке, так, как будто не уезжал. Он знал 6 языков. Он не имел высшего образования. Слесарь-инструментальщик. Но он учился в Риге. Понимаете? 6 языков. Английский, немецкий, иврит, идыш, русский и латышский.
Вы латышского языка вообще не знали, но, тем не менее, вы его выучили, что, опять-таки, вам тоже не так просто это далось.
Я вам скажу, знание языка, это, ну, когда мы здороваемся, выходим на разговорную речь, это не знание языка, но все-таки это знание языка, понимаете? Вот, я знаю, что я трудоголик. Я не могу не прийти на репетицию, не зная текста. Я не могу быть неподготовленным. Ну, это не значит, что это так должно быть.
Да.
Понимаете?
Ну, смотрите, далеко не все актеры играют и, например, в театре русской драмы, точнее, теперь он не так, мне все хочется сказать.
Михаила Чехова.
Да. В Национальной опере, в Национальном театре вы много где играете именно в... То есть язык дал возможность в том числе и участвовать в работах каких-то, опять-таки, режиссеров, которые для вас важны, которые вам интересны, сотрудничать с актерами, которые вам на сцене интересны в том числе. То есть это такая огромная работа, которая, опять-таки, открывает какие-то возможности. То есть вы постоянно работаете над собой, это вот опять-таки, что важнее? Развитие, обучение или самообучение? Самообучение.
Ну, вы знаете, это всегда происходит. Это ты же не... Вот я сейчас 11 начну самообразовывать книгу, понимаете?
Да.
А в 12 у меня уже перерыв. Это есть та потребность, понимаете? Потребность, которую ты для меня... Чтение, ну, это как... Я не знаю. У меня огромная библиотека, которую я собрал. Я сам собрал.
Да.
Я в советское время покупал книги, зарплату я получал и шел на черный рынок, чтобы эту книгу купить.
Да, тогда было
тяжело. И сейчас, заходя в книжный магазин, мне стыдно перед теми авторами, чьи книги лежат, и которые я понимаю, что это такое. Понимаете?
Угу.
Это раз. А во-вторых, ты читал половина под подушкой.
Угу.
Под подушкой. Я уже не говорю, что я получил с КГБ, с обысками, со всеми, с тем, что на меня донос писали. Я читал литературу. Я собирал вот в Томске мы открывали молодежный театр. Театр. Сейчас это в Петербурге театр малый драматический. Это вот Игорь Скляр. Уже с головой плохо.
С головой плохо говорит.
Ну, в общем, и я читал в советское время, в 66-й год, эти Даниэля Синявский, эти процессы, которые у меня были, американские издания.
Да.
Понимаете? То есть,
ну, не зря как бы КГБ в гости приходило.
Нет.
Ну вот опять-таки здесь вопрос того, насколько человек готов и хочет развиваться, и насколько он готов в себя вкладывать, вот, в развитие своей души. Дальше, насколько это дает отдачу, ну, здесь, конечно, тоже отдельный вопрос. То есть, если говорить о наградах и званиях, вы заслуженный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучший актер». В конце концов, в 2003 году вы награждены орденом трех звезд. С одной стороны, казалось бы, какая разница... Вот эти звания и так далее. Или все-таки вот это признание, оно лестно и важно?
Вы знаете, я вам скажу. Когда я приехал в Ригу, я получил звание, значит, простите, приехал в Ригу. А здесь звания уже не было.
Да.
Я считаю, не должно быть звания.
Угу.
Не должно. Это советская система.
Ну...
выдвинула, понимаете, есть твоя фамилия.
Да.
И когда я приезжал в Ригу, сюда родители здесь жили, я никогда не говорил, что я где-то работаю артистом. Я говорил, ну, спрашивают, где я, инженер. Потому что если не знают, спрашивают, кто ты,
да,
не надо говорить артист.
и не знают такого артиста,
не знают
тогда...
такого, это смысла нет, понимаете?
Да.
Понимаете?
Ну, подождите, на данный момент я думаю, что, наверное, все, ну, большинство жителей Латвии знают, кто такой Яков Рафальсон, и к этому была долгая, непростая дорога, сценографический опыт у вас просто сумасшедший, огромный, даже пытаться перечислить, наверное, не надо начинать, потому что у нас время программы ограничено, но вы очень много ролей сыграли, и... Наверное, вот я не знаю, насколько тоже это важно, «Король Лир». То есть многие мечтают вообще, в принципе, это, наверное, главная мечта актеров. «Гамлет», «Король Лир», вот роли вот такого плана. Вы играли в том числе и вот эту роль. Вам повезло с режиссером.
Не то слово, потому что...
Но, с другой стороны, это важно, конечно, или не важно, какое очень... имя, какая роль, кого ты играешь?
Вы знаете, когда я репетирую с таким режиссером, вот, который делал у нас «Король Лир»,
да.
Это Кариш, Вестурс Кариш, и второй спектакль его «Муму»,
блистатель. Вот, тоже. Где вы вообще в зале сидите, да, как автор.
Да. Понимаете? И я вам скажу, это такая радость, когда режиссер открывает тебе пьесу,
да.
И мне не надо показывать, куда палец, как вот это. Когда он мне открывает идею, то, что там происходит, дальше это мое дело. Но да. Открыть и путь мне этот проделать, путь, открывает этот путь, это уж мое дело.
Но смотрите, это такая классика-классика, которую играли великие актеры, потому что эту роль получали, ну, в общем-то, вот это ответственность какая-то или это все-таки больше какое-то удовольствие?
Вы знаете, ответственность, наверное, тогда, когда я сразу получил. А дальше начинается работа.
Да.
А когда начинается работа, как только ты все время думаешь об ответственности, ничего не происходит. Потому что она начинает прижимать тебя. Я получал удовольствие.
Угу.
Потому что вот еще одна тема, которая затрагивается. Ну, часто говорят, что муки творчества. Понимаете? Я абсолютно противник этого. Если есть муки творчества, не надо заниматься этой профессией. Не надо. Потому что эти муки потом переходят в зал. И они видят, как он мучился. Бедный артист. Как он мучился. Если ты не получаешь радость, а это та же радость, как зачатие ребенка. Оно должно быть в радости. То же самое и творческое дело. И тогда зрители получают удовольствие.
Но прежде чем получить вот какую-то такую определенную роль и сделать ее, вот, получая удовольствие, нужно пройти огромный путь. Мы с вами до эфира разговаривали, и вы сказали, что когда вас спрашивают о каких-то творческих планах или кого бы вы хотели сыграть, вы смеетесь в голос. То есть
да.
У вас нету такого вот «а я бы хотел еще сыграть». Вот.
Нет, нет у меня. Я бы назвал, с кем я хотел бы еще поработать. Понимаете?
Да.
Я пришел сюда, будучи со звонком, я выходил и выносил письмо. Ну, письмо вот. Я принес письмо. И я думаю, как? А тогда в звании заслуженного артиста я мог отказаться. Потому что заслуженный артист, ну, в советское время,
да.
мог и не соглашаться на эти роли. Я пошел. Я сказал себе, все, ты приехал сюда.
Да.
Ты должен доказать. Докажешь твое? Нет.
Угу.
Так что...
Подводя итоги первой части программы, что нужно для того, чтобы состояться в своем любимом деле?
Ну, во-первых, естественно, те данные, которые важны для твоей профессии, без них невозможно. Темперамент, воображение, заразительность – это то. Если этого нет, то дальше дальше вот я говорю, Бог дает планку какую-то. Не в твоих... ты не имеешь права эту планку делать ниже. Вот дал Бог, держи это, держи. Пусть это маленький высота, но не ниже. Не ниже. И тогда оно придет, все придет. Если ты будешь заниматься делом, все придет. Не вокруг смотреть. Вот, подходит к распределению ролей. Сначала сверху смотрит, там же главные роли.
Да.
А потом лицо меняется, когда оно все ниже, ниже, ниже. Но это только начало. Ты это получил. Ты это получил. А дальше? Я же не скажу, это труд. Это радость. Она должна быть радостью. Если вы встречаешь режиссера и с ним получаешь эту радость, то все.
Вы знаете, мне кажется, это можно сказать и про не только про карьеру актера, но и про другое дело, любое, чем бы ты ни занимался, если ты испытываешь радость.
Абсолютно.
Если ты, кайфуешь, скажем так, то, наверное, у тебя будет и складываться, и получаться, и режиссеры, пусть, не режиссеры, но люди, которые тебе что-то где-то как-то помогут и откроют.
Конечно. Почему в советское время платили, да и сейчас не очень платят, да, артистам? В советское время говорили, эти же идиоты все равно придут. Играть, сколько им не плати, но он придет. Он, наверное, получает удовольствие. А раз он получает удовольствие, что ему платить?
Да.
Шахтеру не заплати, он не придет завтра. А тот придет, дурак. Нам все время говорили в советское время, что вот голодный артист это... Я верил, думаю, голодный артист. Потом пошел, посмотрел как-то американские фильмы. Один, второй, вижу, не голодные ребята. Не голодные.
И вроде
совсем неплохо играют. И не голодные. Думаю, что такое, понимаете?
Да.
Так что вот так. Я еще хотел задеть одну тему. Ненадолго, но я не могу не сказать. Вот я сейчас услышал разговоры, вот ехал сюда, по поводу памятника Пушкина. Вот хотят, некоторые ратуют, чтобы убрать памятник Пушкина. Понимаете, для меня, как вам сказать, это... Вся тоталитарная система сделана, направлена на то, чтобы культура была ниже. Потому что с рабами, с дураками легче справиться. Легче. Человек образованный. Он, понимаете, от того, что... А я не атеист. Я не атеист. И поэтому для меня гений – это человек, посланный Богом.
Да.
Его Бог поцеловал. Он имеет право на любые ошибки. Любые. От того, что... я люблю Достоевского. А оказывается, Достоевский антисемит, а я еврей. Значит, я его должен выбросить вообще, понимаете? Я же его люблю не за это. Не за это. Я люблю Розанова. Тоже антисемит, понимаете? Так получилось. У этого одно, у другого. Они хотят заставить, а я человек божеский. То, что Бог создал, я не имею права. Я не имею права. Я должен понять.
Наверное, будем надеяться, что разберутся все-таки совсем с этим,
конечно,
направлением. И те, кто люди думающие, они останутся,
конечно,
людьми думающими.
Конечно. Александру Сергеевичу это же до лампочки.
Ему-то
это
точно
ему
не поперед.
Лампочки.
Ему
понимаете,
точно.
До лампочки.
Важно, чтобы нам...
Да, понимаете, мы не должны опуститься. Они, гении, не имеют родины. Не имеют. Они люди мира. Мира.
Да, возможно, мама с папой жили в какой-то стране.
Да, мама с папой жили в одной стране.
Возможно, и он там жил. Это же
абсолютно какой-то... люди мира. А отказываться от культуры человечества... Знаете, как говорят, кто такой гений? колоссальная. Я не помню уже, кто сказал. Гений тот, которого все знают, и никто не читал.
О, да. Зачастую понимаете? Так оно и есть, да.
Поэтому только человек, не читающий Александра Сергеевича, может это сделать. Да. Мы же любим только то, что знаем. То, чего не знаем, мы не любим. Вот надо. Пример замечательный. Помните, это колоссально в Японии, когда это была огромная волна, которая накрыла там, и да, тысячи цунами. Погибли. Да, да. И мы говорим, умом понимаем, говорит, это ужасно, ужасно. А потом тебе говорят, ты в подъезде живешь на втором этаже, а на первом этаже Петр Иванович там жил. Помнишь? Да. А что, Петр? Его вчера машина сбила. Что ты говоришь? Петра Ивановича, да я его позавчера видел. Вот как мы знаем Петра Ивановича, а тех не знаем.
Да, здесь есть такое дело. Все, наверное, относительно в этом мире. Ну, поживем, увидим. Расставит время все на свои места. Надеюсь, что все будет правильно.
Я тоже надеюсь.
Все будет так, как должно быть. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вернемся сразу, буквально через пару минут. Не уходите, дамы и господа. Разговор у нас сегодня очень интересный.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4. Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня беседуем с невероятным человеком, артист театра и кино, телеведущий и шоумен Яков Рафальсон. Еще раз доброе утро, Яков.
Доброе утро.
Более 50 лет на сцене и на экране. Орден трех звезд и театральные награды. В творческом багаже десятки ролей, авторских программ, которые запомнились и полюбились зрителям. Все это, да, конечно же, но главное это то, что... Актер любимый и человек хороший. И в этом, мне кажется, вся суть нашего сегодняшнего гостя. Любовь зрителей, Яков, к вам огромна. И вы говорите, зрители делают тебя талантливее. Но и твоя ответственность перед зрителем велика. Вы стараетесь делать это на отлично. И вот первая часть нашей беседы показывает, что возможно выполнить задачу, которая, может быть, на первый взгляд выглядит невозможной. Нужно идти вперед и работать. И над собой в первую очередь. И вы говорите, что вы трудоголик. В первой части программы мы говорили больше о театральной жизни, но помимо вот этого огромного пласта, в вашей жизни существуют и телевизионные проекты в том числе. То есть талантливый человек талантлив во всем, что ли, получается? Вы звезда сериалов, полнометражных фильмов на русском, на латышском языке. Как вы все успеваете?
Вы знаете, вы сейчас все это перечислили, думаю, как же я это все успеваю?
Вот.
Понимаете, я не задумывался над этим. Я это делал. Я получил сейчас последнее предложение, вот, которое вот только-только мы сняли. Я сначала к нему как-то опасливо отнесся. Это «Вечер со вкусом», который идет на ТВ3+. Вот,
это передача?
Передача, да.
Вы в ней...
Да, я ведущий этой передачи. И я благодарен... вот Майя Гауя, которая меня пригласила ведущим на эту передачу и собрала потрясающую команду она. Сама талантливейший человек и чувствующий правду и неправду собрала эту команду. И я сейчас познакомился, мы 32 передачи сняли, я сейчас познакомился с колоссальными людьми.
Программа кулинарная. Кулинарная, да, и развлекательная.
И развлекательная, да. Но там, к сожалению, конечно, есть, не все входит в... Снимают 2 часа мои беседы, когда я прихожу к ним.
Да.
Я прихожу, встречаюсь с людьми интересными, иногда неожиданными, но я Вот.
Как вы находите к каждому подход, если это вам совершенно незнакомые люди, если вы, как ведущий, должны открыть человека, чтобы он оказался зрителем интересным? То есть в какой-то момент получается, что вы как бы, вот то, что вы все время показывали в первой части беседы, режиссер раскрывает тебя, и вы должны каждого этого человека раскрыть. Да. При этом раньше у вас не было опыта телеведущего.
Никакого. Я вам скажу.
Как вы находите подход к каждому?
Это
свой.
Очень сложно, очень сложно. Вначале было, причем я не знаю, о чем я буду говорить.
Да.
Я не знаю того человека, я его представляю, но все по написанному. То есть он дает какие-то о себе координаты, я придумываю заставку, кому я иду в гости, говорю, да. Кому я иду в гости. Дальше я открываю дверь, и от того, как я общаюсь с ним, я знаю, что если интересно тем, кто меня снимает сейчас, операторы, им должно быть интересно.
Да.
Я артист, я привык, чтобы удерживать внимание зала, так здесь также тех ребят замечательных операторов, и маечка присутствует при этих съемках, и девочки, которые руководят съемками. Если я чувствую, что внимание им интересно, и нам интересно. Другое дело, конечно, это после этого еще идет монтаж.
Ну да.
Потому что передача небольшая. И я доволен, что я не остаюсь на ужин. Я до ужина. Вот с каждым человеком
да.
До ужина. Вот.
А потом они общаются
да.
Между собой.
Потому что я в кулинарии, в кухонном деле настолько ничего не понимаю.
Вот, только хотел
спросить. Я открываю жуткую тайну, которую я не должен делать. Потому что меня интересует человек. А я помогаю, как захожу часто, говорю, вам помочь или не мешать?
Да-да-да.
Вот так что вот, вот это. И пару раз я встречался, мне не надо знакомиться было. Были друзья. Вот входишь в гости
да.
Куда-то, открываешь дверь, видишь подруга. Нелечка, Вабель, я тебя поздравляю с днем рождения, которое у тебя вчера было. Потому что, чем мы будем скрывать? Мы же открыты, понимаешь? И так далее. Но самое главное, я увидел, сколько в Риге замечательных людей живет.
Ну, хорошее притягивается к хорошему, я так
Ой,
думаю, все-таки
здорово,
не без этого.
Такая радость. Некоторые, вот вы 20... В эфир идет 20 минут, да? 20 минут в эфир идет. А выходишь, и я Майя говорю, Майя, ты знаешь... Сегодняшний день можно считать бесплатным. Это санаторные условия. У меня полное ощущение, что я ее или его знаю уже лет 20.
Ну, в общем-то, это замечательно, что у наших слушателей, даже если они живут далеко от Риги и не могут попасть в театр, например, есть такая возможность включить телевизор, увидеть вас и насладиться тем, как вы общаетесь с людьми. «Вечер со вкусом», ТВ3+, добро пожаловать, Яков. Но тем не менее, вот вы, вот опять, вот этот проект, это для вас, вот тоже вы говорите, я выхожу напитанный. Чем питается ваша душа сейчас? У нас очень мало времени до окончания программы. Что вас сейчас вдохновляет? Вообще, вот как остаться верным себе, своему делу? Где искать вот эти истоки?
Вот, Алиночка, вот мы с вами сейчас в передаче, мы познакомились только. И вот мне легко, потому что существует доброта в глазах, желание понять и услышать другого. Я слышу вас, вы слышите меня. Слышите. Потому что часто разговоры бывают так. Человек противоположный, вот два человека собрались,
да.
Он ждет паузу, когда готовит, чтобы сказать то, что он думает. Он не слышит вас.
Угу.
Он ждет ту брешь, которую он... А здесь... Есть удовольствие от общения. И вот если многие смотрят телевизор, включают и видят неторопящихся людей. У нас же привыкли в телевизоре клиповое сознание. Быстрые кадры туда-сюда-сюда. Я не могу это смотреть. Меня интересует человек. Человек. И если два человека просто разговаривают сейчас и понимают, о чем они говорят, о чем угодно. Потому что еда, как и алкоголь, это не цель, это средство.
Согласна с вами. Как и много лет назад, вами движет удивительное любопытство к своей профессии. Именно поэтому, наверное, вы пробуете себя в разных ролях, скажем так, в разных ипостасях. И театр, и фильмы, то есть съемки, и телеведущий. И все время хочется находить в себе какие-то новые грани. И это, мне кажется, вот это стремление развиваться и не останавливаться на достигнутом, оно и делает человека настолько интересным, чтобы с ним действительно хотелось разговаривать, хотелось его слышать, хотелось его понять, хотелось задавать ему вопросы. К сожалению, времени у нас совсем немного остается. Спасибо вам огромное, Яков.
Спасибо за приглашение, Аленочка. Дай бог, чтобы мы встретились еще и не только здесь.
Согласна с вами. Здорово, когда человеку нравится делиться той энергией, вот этого искреннего любопытства к своему делу с окружающими, и этих окружающих этой своей энергией и этим своим любопытством заряжать. Соответственно, получается, и своим делом в том числе. Это невероятно. Я еще раз благодарю, Яков, вам за беседу. Желаю вам и дальше быть востребованным и испытывать вот эту радость
взаимно,
творчества.
Родненько, взаимно.
Спасибо за внимание, дамы и господа. Сегодня говорили с артистом театра и кино, телеведущим, можно сказать, даже шоуменом, почему бы и нет, Яковом Рафальсоном. Как говорил великий Герцен, театр – это высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Ходите в театр, может быть, там вы найдете ответы на свои вопросы. До встречи в следующее воскресенье. Хорошей недели. Услышимся. Пока-пока. Ваша Алина Янковская.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.